Глава 21. Рубка освещалась экранами приборов, но теперь к этому добавилась яркость от множества далеких звезд и одной близкой, которые глазели на нас с большого обзорного экрана. Голубоватый цвет звезды безымянной системы, в которой мы всплыли в обычный космос, сиял, как ночной фонарик, холодно и неярко. Мы находились на краю звездной системы, состоящей помимо светила еще из трех небесных тел. Два газовых гиганта на дальних орбитах и одна безжизненная планета на внутренней. Эсминец императорского флота «Острик Маккой» висел в космическом пространстве с потухшими двигателями за много световых лет от ближайшей обитаемой планеты. Внутри эсминца выжившие члены экипажа и пассажиры-гвардейцы только что похоронили своих погибших товарищей, превратившихся в последние минуты своей жизни в опаснейших врагов рода человеческого. По старой флотской традиции тела погибших были отданы космосу. Почти 700 глухих мешков были отстреляны от эсминца и быстро удалились по направлению к звезде, в скором времени должны стать последним пристанищем верных сынов императора. Меньше 1000 человек осталось от некогда 8000-го 134-го гвардейского императорского полка. Речь о доукомплектовании полка уже не шла. Согласно уставу, сейчас могло быть только расформирование, и хотя знамя полка было сохранено, при таких потерях подразделение уже не сохранялось. В Рио командира полка прайм-лейтенант Тарнавский уныло потягивал горячий чай, витаминизированный напиток, не имеющий никакого отношения к настоящему чаю. Алексей был расстроен и зол, и хотя его, по сути, было не в чем упрекнуть, в подпространстве, как правило, было безопасно, и пехота находилась на заслуженном отдыхе, но временная небоеспособность, вызванная злоупотреблением алкоголя, кидала тень на его репутацию. Навигатор же, наоборот, в обычном пространстве в данный момент находился официально на отдыхе и снимал стресс с алкоголем. В ближайшие двое суток вход в подпространство не планировался. Людям нужно было отдохнуть и прийти в себя. А больше всего нужно было отдохнуть именно Миуре, ведь именно от него зависел безопасный путь до точки назначения. «Вам очень повезло со мной, господа!» Продолжал самопиар-лейтенант, потягивая разбавленный спирт из стакана. «Отцепиться от такой сущности под силу немногим». «Да, лейтенант, мы уж поняли, как ты крут. Давай перейдем к дальнейшим планам». «Немного раздраженно», — сказал Алексей. «А планы просты», — махнул стаканом Уильям. «Ждем двое суток, чтобы подпространство успокоилось. Я ныряю туда, ищу проводника, договариваюсь с ним, и мы летим дальше. В целости и сохранности». «Эссенса точно хватит?» — уточнил Алексей. «Впритык, но да», — кивнул Уильям и покосился на меня. «После обыска в капитанской каюте в сейфе мы нашли достаточное количество эссенса, чтобы продолжить путь. Я человек не жадный, но домовитый, поэтому потребовал одну потраченную из личных запасов таблетку обратно, на всякий случай. При этом присутствовали Миура и Тарнавский. Уильям посмотрел на Алексея и высыпал на ладонь еще три таблетки, которые также протянул мне. Прайм сделал вид, что смотрит в другую сторону, а потом вообще вышел из каюты. Толстый лейтенант ухмыльнулся, когда я удивленно уставился ему на ладонь. «Смелей, бери, это тебе», — подбодрил меня Уильям. «Но...» — смутился я. «А как же отчетность и вот это вот все?» У Миуры рыжие брови поползли вверх. «Отчетность?» Он обвел рукой разгромленную капитанскую каюту, где недавно бесновалась обращенная тварь. «Ты вот сейчас серьезно?» Я невольно улыбнулся. «Да понял, фигню спорол. Но они же больших денег стоят». «Не дороже моей жизни, которую ты, между прочим, спас как минимум два раза. Первый раз, когда не дал сожрать меня тварям, а второй раз, накормив эссенсом. Так что, как говорила моя мамаша, если тебе что-то дают, просто возьми и скажи спасибо». «Спасибо», — послушно повторил я и взял таблетки, тут же убрав их в футляр. У меня теперь эссенса было целых 5 порций. Не знаю, много это или мало для активно переменяющего дар одаренного, но по опыту и одна таблетка в нужный момент могла спасти жизнь. «Всегда пожалуйста», — хлопнул меня по плечу толстячок. Если Алексей был исполняющий обязанности командира полка, то Уильям сейчас был исполняющим обязанности командира эсминца. Не выжил никто из офицеров корабля, а от экипажа гордости Алисии остался только молодой лейтенант-пилот, способный управлять кораблем в обычном пространстве. Нет, навигаторы, разумеется, также имели достаточную подготовку для пилотирования кораблей в нашей реальности. Но они были своеобразной элитой, даже среди флотских, и подчинялись напрямую и исключительно командиру. Тарнавский достал сигарету и прикурил. «Эй, Прайм!» — возмутился Миура. «Это ходовой мостик, тут нельзя курить!» «Почему?» — поинтересовался Алексей, глубоко затягиваясь и выпуская струю дыма высоко под потолок. «Устав же! И Кэп против!» «Так ты же сейчас капитан!» «А, ну да, действительно. Черт с ней, с пожарной безопасностью! А фильтры все равно менять придется!» «Будешь?» — Прайм протянул пачку навигатору. «А, давай!» Уильям вытащил себе одну сигарету. Алексей наклонился и щелкнул зажигалкой. Навигатор закурил и стал выпускать дым кольцами, задумчиво глядя в потолок. Снаружи постучали. Уильям посмотрел на камеру и нажал кнопку. Дверь открылась, и внутрь вошел Эрик. Я уставился на него с немым вопросом. «Дети спят. Матрацы поменял, кровь вымыл. Детишки нам попались небрезгливые и несуеверные». «Это хорошо. Кстати, господин прайм-лейтенант, мы не закончили разговор». «А, точно!» — Алексей пристально посмотрел на Уильяма. «Чего?» — набычился Миура. «Поди, Иван, покури за дверью». «Ты оборзел, Прайм!» — возмутился Уильям. «На мостике я главный!» «Да никто же не спорит!» — примиряюще задрал руки Алексей. «Просто поди прогуляйся, пожалуйста!» «Покажи, Иван, Эрику корабль!» — предложил я.
«Господин лейтенант, пойдемте на променад!»
Тень нежно прихватил толстяка за локоть.
«Я была вас лучшего мнения»,
— пробурчал навигатор, но встал. «С тебя тогда еще одна сигарета».
«Забирай все»,
— Алексей протянул ему пачку.
«И что ты думаешь? И заберу. В качестве компенсации морального ущерба».
«Да ради императора», — ухмыльнулся Прайм. Когда навигатор и тень вышли наружу, Алексей повернулся ко мне. «Вот что я предлагаю. Возьму отпуск. Думаю, получится на год. У меня за 12 лет накопилось. Еще и боевые за 3 компании подряд тоже добавят». Он посмотрел на меня. «И?» Я ожидал продолжения. «И присмотрю за ребятами».
«Каким образом?»
«Каким-каким? Обычным?» Обиделся Алексей. «Ты думаешь, не смогу справиться с ребятней?»
«Нет, я как раз уверен, что ты справишься. Но где вы будете жить? Главное, на что?»
«Ну, за 12 лет службы я был на всем казенном. Так что жалование мое вместе с боевыми превратилось в солидную сумму накоплений».
«А где?»
«Да прямо на Нобеле. Там живет один мой друг, скорее наставник, сержант Пейн, и у него передо мной небольшой должок. Он нас с удовольствием приютит, у них с женой небольшая ферма, а Нобель — это большой транспортный узел, и ты при желании всегда можешь так маршрут построить, чтобы за нами залететь».
«За вами?»
— улыбнулся.
«Ну да»,
— кивнул Прайм. «Мы же вроде договорились, нет?»
«Конечно, все в порядке», — поторопился сказать я. «Просто неожиданно. Я думал, ты сам передумаешь».
«А чем мне передумывать?» — передернул плечами Алексей. «Космодесант для меня без твоей помощи закрыт, а идти обратно в пехоту мне не очень хочется, тем более у меня сейчас черная метка».
«Что у тебя?»
— удивился я.
«Черная метка — это неофициальная пометка в личное дело у бойцов с расформированных подразделений. Они считаются несчастливыми, и их очень неохотно берут боевые подразделения», — пояснил Прайм.
«Бред какой-то. У них же боевого опыта на порядок больше, чем у небитых».
«Так и есть», — согласился Алексей. «Вот только эта примета настолько глубоко уходит корнями в прошлое, что народ уже не сильно и задумывается, как там все было на самом деле».
Тарнавский отхлебнул остывший напиток, скривился и добавил.
«Я так понимаю, что у тебя есть определенные планы на свою дальнейшую карьеру?»
«Были. Но они все накрылись медным тазом в связи с последними событиями. И, честно говоря, я даже не представляю, что меня ждет в академии».
«Есть предположения?» —
продолжал расспрашивать меня Алексей.
«Определенные есть»,
— вздохнул я.
«Учитывая, что у вернувшихся с практики достаточная подготовка для офицерских должностей, скорее всего, выпустят, как обычных, неодаренных лейтенантов и распределят по строевым частям. Конечно же, блатнички получат назначение и своим родственникам, а вот инициация за казенный счет нам, скорее всего, не светит. Будут ли линии рисковать и самостоятельно проводить инициацию своих отпрысков, состоящих на службе у империи, или подождут их ухода в запас? Вот тут вопрос».
Я потер виски.
«Наиболее вероятен второй вариант. Вряд ли под пристальным вниманием Инквизиции они рискнут тайно инициировать своих одаренных. А вот по выходу на гражданку через 10 лет они вполне могут инициировать собственными силами. Да, они потеряют 10 лет опыта, но лучше так, чем никак. Я встал и пошел налить себе остывшего сладкого напитка. Голова болела, и я решил, что ей не помешает дополнительная глюкоза. Тарнавский терпеливо ждал продолжения моих размышлений. Хотя есть еще один вариант. Даже два. Один маловероятный. Нас просто уничтожат. «Зачем это?» — удивился Прайм. «Неучтенный потенциально опасный фактор. Все понимают, что инициация пройдет рано или поздно, а в нынешнее время непонятно, как будет развиваться ситуация внутри Империи. С сокращением перевозок периферийные миры получат больше свободы. Уже не смогут на каждое говно в колодце прилетать бравые гвардейцы и зачищать косяки. И поверь мне, в провинции очень быстро распробуют вкус свободы». «Думаешь, линии могут сбунтоваться?» — нахмурился Алексей. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «У них есть все, чтобы создать свои государства. Сила, влияние, деньги. Одаренные, в конце концов». «Но зачем?» — недоумевал Тарнавский. «Человеческая плоть слаба», — повторил я изречение покойного инквизитора Хокуса. «Всегда найдется желающий быть единоличным правителем в своем секторе или даже на отдельной планете, чем ходить под императором с непонятным статусом наместника, который есть у него ровно до того момента, пока милость императора не сменится на гнев. Или доброжелатели, близкие к трону, нашепчут лживые речи». Я отхлебнул приторную горячую жидкость и продолжил. «Но самый вероятный, как по мне, вариант — это распихать нас по далеким гарнизонам без права ухода в отставку. Может быть, пожизненно, а может быть, лет на 50, когда пожилой одаренный уже просто не сможет пройти инициацию и раскрыть свой потенциал. Завернут это в обертку имперской необходимости, да еще приставят соглядатая, который будет докладывать в Инквизицию о каждом нашем шаге». Я замолчал, и Алексей наконец-то решил заговорить. «То есть тебя, скорее всего, отправят к черту на куличке, так?» «Так», — скривился я. «И помочь мне ты, скорее всего, не сможешь». «Быстро, скорее всего, нет», — я согласно кивнул. «А куда ты денешь одаренных детей, если ты будешь на виду в каком-нибудь затрапезном гарнизоне?» «А вот тут мне и понадобится твоя помощь». Я подсел к Прайму поближе. «Что за помощь?» Алексей рефлекторно отодвинулся. «И почему мне кажется, что мне это не понравится?» «Потому что твоя интуиция все-таки работает. Мне нужно, чтобы ты сделал детям документы. И по документам они должны быть моими младшими братом и сестрой». «Ты с ума сошел?» Изумился Алексей. «Ты знаешь, сколько это стоит?» «Ха-ха!» Засмеялся я. «Ты не сказал «нет», а значит, это не проблема, это просто расходы». «Так и есть», — не стал отпираться Тарнавский. «Но придется все делать аккуратно и тихо, и за очень большие деньги». «Не дороже, чем это». Я показал ему футляр с таблетками эссенса. «Подозреваю, что цены взлетят до небес в ближайшее время, если уже не взлетели». «А тебе самому он не нужен?» — удивился Прайм. «Очень нужен», — признался я, скрипя сердце. «Но документы детям нужнее». Я протянул Алексею футляр, и он осторожно его взял. «Все равно вряд ли я смогу пронести его в академию. Уж очень сильно он фонит. Кстати!» От моего возгласа Алексей дернулся и оторвал взгляд от футляра и поднял его на меня. «Чего орешь?» — скривился он. «Чуть не забыл». Я хлопнул себя по лбу. «Не вздумай показывать детей взрослым инициированным одаренным. Увидишь вдали, сразу убирайтесь подальше. Большинство, за исключением ищеек, постоянно не сканируют пространство на предмет энергии. Поэтому теоретически вы можете пройти рядом, и вас не распознают. Но лучше не рисковать, ясно?» «Ясно. Это очень важно. А малых я уже как родственников могу взять с собой в гарнизон. Это же не гвардейский полк в военной компании». Я внимательно посмотрел на Алексея. «И еще, только ты не обижайся».
«Вот сейчас опять гадость скажешь».
«Именно. Давеча кодекс одаренных пролистал. И знаешь, что там интересного?»
«Сейчас от тебя и узнаю», —
вздохнул Прайм. «Там есть понятие «адъютанты», которые обычно сопровождают особ императорской фамилии и высших чинов. Однако одаренный может иметь адъютанта сразу после производства офицеры, хоть и со званием лейтенанта. При этом нигде не сказано, что он должен перед этим пройти инициацию. Как правило, этим правом никто не пользуется, так как у одаренных уже есть тень. Но оно есть».
«Так ты же не будешь иметь статус одаренного», — возразил Прайм.
Я его уже имею. Я не буду считаться инициированным одаренным, но де юре я одаренный с момента выявления дара. Вот такие пироги с капустой.
Да, дожился. Боевой офицер, без пяти минут капитан на побегушках у какого-то салаги. Сокрушенно потряс головой Алексей, изображая вселенскую скорбь.
Есть альтернатива, улыбнулся я. Разбегаемся.
Ну уж нет,
Прайм ответил на мою улыбку и поднял руку. Я согласен. Я тоже пожал протянутую руку, скрепляя договор. Алексей придержал ее и проговорил.
Ты помогаешь мне попасть в космодесант, правильно?
Правильно.
А ты сам туда не хочешь? Спросил Прайм.
Насколько я знаю, одаренным, даже не инициированным, физическая модификация не требуется. Их и так туда берут.
Я подумаю.
Обещаешь?
Обещаю.
Вот и отлично. Тарнавский отпустил мою руку и откинулся на спинку. На панели загорелся предупреждающий сигнал, тут же продублированный звуковым. На радаре появился какой-то неопознанный объект, и он к нам быстро приближался.